Свобода, мифы и репутации. У микрофона Иван Толстой. Переводчик Виктор Голышев. Сегодняшняя программа посвящена труду человека, которого читали сотни тысяч людей, если не миллионы, и при этом не задумывались, что читают именно его. «Вся королевская рать», «Свет в августе», «Завтрак у Тиффани», «Над кукушкиным гнездом» и десятки других книг говорят языком Виктора Голышева, хотя и передают мысли и чувства Роберта Пен Уоррена, Уильяма Фолкнера, Трумена Капоте и Кена Кизи. Виктору Петровичу Голышеву исполнилось 70 лет.
Я считаю, что эта работа такая же, как любая другая. Я знаю, что это не очень распространенное мнение. Ну, и люди вообще склонны, особенно интеллектуального труда, переоценивать свое место в жизни. Я думаю, что это место весьма скромное. Писатель — это дело другое. Он написал, за него никто этого не напишет. За переводчика переведет другой человек. Нет, я не говорю это ни с гордостью, ни со смирением, но это работа, как любая другая работа, как водители троллейбуса, как плотника. Просто, ну, там, ты не с рубанком сидишь. Я не считаю, что этим надо гордиться. Но тебе, да, досталась такая работа, или ты ее выбрал. Может, я хотел быть плотником, не получилось там в 30 лет. Я думаю, что то же самое может любой человек про себя сказать, который здраво на мир смотрит. Есть люди, которые замыкаются в этом деле, и как бы им это кажется чем-то особенным. Мне так не кажется. Вообще, это, кстати, очень вредит переводчикам с возрастом, когда их уже процесс их перевода, их работы интересует больше, чем оригинал. Они слишком много заняты собой. Я считаю, что это очень вредно. Надо свое место всегда знать, и оно не такое большое.
Скромность и чувство собственного достоинства у Виктора Голышева такие же неотделимые качества личности, как и профессиональное мастерство переводчика, рассказывает Петр Вайль.
Виктор Голышев, в первую очередь, человек, который для нас открыл массу иностранных писателей, все это понятно, и о его профессиональных качествах, наверное, скажут люди, действительно, больше понимающие, чем я, но вот каков его подход, который мне страшно нравится. Смотрите, что говорит сам Голышев. К вопросу о гениальности переводчика. Талантливый, по-моему, тоже мало значит. Я думаю, что важен не талантливый переводчик, а хороший переводчик. И это, по-моему, самое большее, что можно сказать. Потому что талантливый – это задатки, а важен продукт. У нас, куда ни плюнь, талантливые, но они почему-то или не организованы, или они много себе спускают, или по воле ветра движутся. И громадное количество производится дерьма, по легкомыслию, по неопрятности. А хорошие переводчики есть и были, и даже еще, по-моему, не перевелись. Блестяще, да? Насколько трезво, самокритично, внятно не лезть в соавторы, как это вот принято считать, что вот у нас там великие американские писатели говорили языком Райт Ковалёвой. Да нет, неправда, они своим говорили языком. Вот о чем говорит Голышев. Тебе вожжа под хвост попала, и ты спустя рукава переведешь рассказ, а другой видишь ли ты на полете гениальности. А это серьезная повседневная работа. Вот это страшно подкупает. И в самом Голышеве это подкупают. Я имею честь быть с ним знакомым, не очень близко, но, тем не менее, я знаю его много лет. Если бы спросили, там, какие люди являются собой пример пресловутой вот этой внутренней свободы, независимой от внешних обстоятельств. Первый, кто мне придет в голову, это Голышев. Кто-то еще будет, еще, может быть, 2-3 человека, немного, но Голышев обязательно. Другое, спросят меня о том, что я знаю у своих знакомых, в смысле, чувство собственного достоинства. Опять Голышев обязательно будет в числе самых первых.
Как становятся переводчиками? Чем они занимаются в детстве? В каких семьях растут? Виктор Голышев у нашего микрофона.
Родился в Москве. Отец в это время, по-моему, как раз не работал. Это был 37-й год, его уволили. Потом он пошел в утильсырье работать. Ну, потом он стал начальником главка в автомобильном министерстве. А до этого он работал в Министерстве внешней торговли. А мать, она доучилась в Литинституте, по-видимому, в это время. Я толком не знаю, когда она его кончила. До этого она училась на химфаке в МГУ, но химиком она не стала, а работала уже, когда я был в сознательном возрасте, она работала в Союзе театральных деятелей, или как это называлось тогда, на Пушкинской, дом был. А потом стал переводчицей. Ну, они в 44-м году развелись, и я остался жить с отцом. Культурных впечатлений много не было в детстве, был в основном двор, или каток, там попозже немножко. А книжки я читал дурацкие, в основном фантастику, и по много раз одно и то же, когда маленький был.
А когда и с чего началось, извините за выражение, духовное взросление?
Ну, я думаю, что она начиналась постепенно, там, в старших классах школ, как-то, когда ты начинаешь нормальные книжки читать. Но я не, до сих пор считаю, что я в высокодуховную стадию не вошел еще. У меня просто такая работа. Как бы считается, что она как духовная или интеллектуальная, ну, на самом деле, обыкновенная работа. А, не знаю, постепенно как-то. Вообще я по образованию не переводчик и не филолог, а вроде инженер-физик был. И, ну, как, видимо, литература больше нравилась, чем свое занятие. И я тут довольно быстро слинял.
Каким был круг вашего общения?
У меня не было круга, и, по-моему, никогда, ни в какой компании я не состоял. Дело в том, что отец, как бы, он был ответственный работник, но при этом он любил книжки, и у нас в доме много книг было, поэтому я читал, да. А мать уже была литературной. Человек, конечно, какое-то влияние она оказывала, когда в школе приходила заниматься литературой. В общем, скорее, я бы сказал так, что от родителей я что-то узнал, чем от какого-то особого круга. Да, у меня были приятели, и до сих пор остаются приятели, но они не обязательно литературные. Почему-то там в молодости, наоборот, больше художников было, и те, которые теперь андерграундом называют. Да. Не особо интеллектуальное общество, они заняты делом, люди. Я не могу сказать, что у меня какой-то круг был. Знакомые отдельные были. В молодости я видел каких-то замечательных людей, вроде Слуцкого или кого-то еще. В основном благодаря матери. Она жила отдельно от меня. Но мы жили рядом, в соседних подъездах. Так что я не могу ничего интересного сказать по поводу круга. Его и сейчас нету. Хотя я преподаю в литературном институте, но у меня просто знакомые, у меня нет литературного круга никакого. Я знаю много переводчиков, они мои знакомые, но мы об этом очень редко разговариваем.
То есть к писателям вас, значит, не тянет?
Нет, я не люблю вариться, ни в Союзе писателей никогда не любил вариться, хотя я давно-давно там состою, да, и не ходил туда никогда. Но я считаю, как бы для моего бизнеса важнее обыкновенная жизнь, чем общение с коллегами постоянно, да, с редакторами или с такими же переводчиками, как я. Но этим нельзя ограничиваться, и это не самое интересное в жизни.
То есть, как бы жизнь интереснее литературы, да?
Ну, я думаю, что не так интереснее, это неправильно было бы. Во-первых, важнее, да, и потом он тоже... С возрастом внимание, интерес к этому притупляется, да. Но в молодости, да, пожалуй, мне гораздо интереснее были люди совсем другого круга и как бы не представляющие собой интеллектуальную прослойку, да.
А когда и почему вы взялись за перевод?
Это очень трудно объяснить. Я думаю, ну, из некоторого, как бы сказать, англоманства, пожалуй. Эта культура англосаксонская меня всегда привлекала. И привлекала там, когда я еще был школьником. И я думаю, что интерес к этим странам, ну, сперва, может быть, к Англии, потом больше к Америке, был главным толчком. Потом ты начинаешь читать книжки их, они тебе нравятся, да, и книжки русские того же времени интереса не представляют никакого. Мы знаем, насколько это была отсеянная, отфильтрованная литература, какой узкий круг проблем там мог быть затронут, за редкими очень исключениями. А как бы широкая жизнь открывалась в английской литературе. Это с одной стороны. С другой стороны, я немножко знал язык. С третьей стороны, мне эти инженерные дела разонравились. Да? Ну, куда-то надо было уходить. Вот я не говорю, что это призвание было, а выход просто. Да? Вот ты можешь заняться этим делом. Там сначала ты подрабатывал этим просто, когда там был студентом, чтобы вроде оказывается, что переводить можно, да, за деньги. А потом, когда ты получаешь зарплату уже инженерскую, ты халтуру делать не будешь, а будешь переводить то, что тебе нравится. И там я перевел рассказик, потом другой, потом третий, это продолжалось подолгу, а потом просто ушел с работы, вот и все. Никакой тут особой тяги не было.
Что вы перевели самое первое?
Мы с приятелем, с Эриком, перевели первый рассказ Селлинджера «Хорошо ловится банановая рыба» или «Лучший день банановой рыбы». Потом она в переводе «Литерат» много печаталась. И просто это как было развлечение. Мы, по-моему, переводили 3 дня, потом 2 недели редактировали и жутко смеялись друг над другом или там над текстом. Тоже какой-то акцент все время слышен в тексте. А потом он год пролежал, да его напечатали в газете «Неделя». В общем, это был, наверное, 60-й год, и напечатали в 61-м. Его еще никто не знал. Он мне сказал, есть такой хороший писатель Салингер. Я прочел 7 рассказов, действительно, они мне тогда замечательными казались. Сейчас я несколько охладел к нему. А потом дальше как-то пошло один рассказ, другой рассказ. Потом я решил, что надо уходить и что-то перевести.
Как вашего приятеля звали?
Эрик Напельбаум. Мы вместе с ним учились в физико-техническом институте. Потом я на год отстал от него, правда. Но он, в общем, остался ученым. Тоже время от времени переводит. Или очень много переводил в молодости для заработка. Но он остался, а я ушел.
А откуда вы Селлинджера раздобыли в те времена?
Селлинджер был у него книжка. Откуда он ее взял, я не знаю. Самое дикое — это то, что все книжки, которые к тебе попадают, они попадают случайно. Когда «Королевскую рать» переводил, значит, мне случайно Надежда Яковлевна Мандельштам дала несколько книжек, которые подарил кто-то там, американец или англичанин, они у нее валялись без дела, она отдала их мне. И эту книжку прочел, она мне понравилась. «Свет в августе» у меня тоже дома не было, я увидел ее на полке у приятеля Торнтона Уайлдера первый раз. Опять тот же Эрик мне сказал, что вот хороший писатель есть. Он очень читающий человек был и остался читающим человеком. Но сейчас мы все меньше читаем с возрастом. И тогда вроде ты смотришь «Мост короля Люка Святого», замечательная книжка, ну, можно ее перевести. Ну, это смешно, да, но книжки попадались случайно. Потом, когда ты уже начинаешь этим более-менее заниматься, ну, ты начинаешь там ходить в библиотеку, рыскать, можно было уже в абонементе книжки брать. Но в большинстве книжки, которые мне попадались, они как-то попадались из частных рук. Мне нужен был «Свет в августе», мне его прислал приятель из Ленинграда, да, он у кого-то попросил. Ну, дикая история совершенно. Она, кстати, продолжается до сих пор. Книжки попадают случайно. Попадает много книжек, но глаз кладешь не на многое, вот и все. Ну, вот такого постоянного потока какой-то связи, там, чтения «Нью-Йорк Ревью оф Букс» или «Нью-Йорк Таймс Бук Ревью» у меня нету, просто там неинтересно и невозможно это. В очень большой степени это случайность.
А вы кому-то показывали те переводы перед публикацией? Как вы понимали, что работа удалась? К профессионалам выходили?
Первые 2-3 перевода мать читала, она была профессиональный переводчик и, по-моему, очень хороший. И довольно сильно меня правила вначале. Потом я просто правку перестал понимать. У меня нет такого ощущения, что мне это надо кому-то показать, услышать, что это хорошо. Я вроде сам думаю, что это прилично. Критериев нет никаких. Я считаю, что невозможно сравнивать переводы. Это не спорт, говорить, какой лучше, какой хуже. Нет, ну есть очевидные совершенно вещи, когда он просто не годится, когда ты читаешь. Но сам ты переводишь до тех пор, пока не перестает быть стыдно за фразу, грубо говоря. Когда книжка тебя касается, то это, в общем, довольно легко происходит. Не надо никаких критериев. Критерии нужны, когда там думаешь про что-то тебе книжка, которая тебе не подходит. Тогда надо думать, что с ней делать. А так не думаешь, это происходит как бы на уровне желудка где-то, вот и все. И потом отношение какое? В процессе от фразы, пока она не станет приличной, ты от нее не отстаешь. Есть люди, которые оставляют черновик, потом они по второму разу проходят. Я не могу, к сожалению, и поэтому иногда из одной фразы можно день потерять, да. Но если вы лично впечатление о своей работе, то я могу сказать, что когда идет верстка или там корректура, да, то это почему-то довольно тошно на это смотреть. Пока переводишь, ничего, и даже пока правишь сам, но когда это напечатано в первом виде, то ли переел, то ли что, но уже становится неприятно. Это слишком интимные такие впечатления, но это правда. Потом ничего, потом я уже не читаю этих книг обычно, и не читаю довольно сознательно. Дело в том, что попадаются, ну, более-менее стандартные вещи, более-менее требующие одного и того же перевода. Каждый раз жутко это, что ты повторишься, если какую-то фразу переварил один раз, да, и попадается такая, у тебя есть готовое решение уже, вот это ужас, и я стараюсь этого избегать. И думаю, что избегаю всю жизнь.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, Виктор Голышев, к 70-летию переводчика англо-американской литературы. Поучаствовать в разговоре о переводе мы пригласили коллегу Голышева, переводчика Александра Ливерганта.
У меня 2 совершенно разных критерия. Один, когда я читатель, и другой, когда я лаборант, то есть когда я как преподаватель разбираю текст со студентами. И эти критерии очень часто совершенно разные, входят, так сказать, в клинч один с другим. Потому что, когда ты читаешь текст по-русски, ты его оцениваешь, так сказать, как факт русской фразы, русского отрывка, русского рассказа и вообще русской словесности. А когда ты смотришь с оригиналом, чего обычный, нормальный читатель никогда не делает, ты уже оцениваешь этот текст не только как факт русской литературы, но и то, насколько точно он переведен.
Что такое Виктор Петрович Голышев в вашем понимании, как бы, так сказать, внутри цеха?
Вы знаете, что Голышев один из, может быть, сегодня немногих переводчиков, который, я бы сказал, очень ценно, очень тщательно, и порой даже сверхценно относится к оригиналу. Вот на мой вкус, иногда мне даже представляется, что сверхценно. Голышев и в жизни это человек в высшей степени порядочный и честный, насколько я его знаю. Но он и в переводе очень честный переводчик. Вот мне кажется, что этот эпитет к нему в высшей степени подходит. Если ты читаешь его перевод, он может тебе там нравиться больше или меньше, может не нравиться вообще, это в конце концов зависит от любителя, от того, что он выбирает и так далее. Но ты можешь точно сказать, что он не переврал, что он не придумал от себя. Он очень бережен с оригиналом.
Что такое переводческая школа? Как она образуется и чем живет вообще?
Переводческая школа образуется, как и любая другая школа, последовательным рядом сильных представителей профессии. Лучше, когда звенья этой цепочки учатся друг у друга. Вот, например, если брать Россию, ну тогда Советский Союз, была замечательная советская школа художественного перевода, созданная первым переводческим, как это называлось, сообществом при руководстве Ивана Кашкина. И вот тогда действительно создалась замечательная советская школа перевода, в которую входили Холмская, Дарузе, Скалашникова, Волжина. Чуть позже была замечательная переводчица Мария Федоровна Ларие и так далее. Это была английская школа перевода. Они все переводили с английского языка. Голышев к этой школе, строго говоря, не принадлежит, но он является ее последователем. Потому что все они достаточно строго относились к своим переводческим обязательствам. То есть они старались переводить очень точно. Замечательными переводчиками их сделало не только это, но и то, что они еще и хорошо очень писали по-русски, были талантливыми русскими литераторами. В разной степени разным переводчикам удавались разные авторы, но это естественно. Я могу сказать, что удается лучше всего Голышеву, с моей точки зрения. У Голышева, как и у всякого сильного сложившегося переводчика, есть свои любимые авторы, любимая литературная поступь. Мне кажется, что это, во-первых, американская литература, во-вторых, литература такая вот больше очень бытовая, литература от земли. Голышеву очень удавались авторы южной школы. Фолкнер, Роберт Пен Урен, он как переводчик явился открытием для читателей, когда напечатан в свое время в «Новом мире», было, кажется, в 60-е годы, замечательный роман Роберта Пенорена «Вся королевская рать». Замечательно же получился у Голышева и перевод фолкнеровский «Свет в августе».
Все время звучит хороший перевод выражения, перевод неудачный, плохой перевод и так далее. Как вообще читателю, нашему слушателю в частности, как вообще ему разобраться, что такое хороший перевод, а что нет? Какие есть критерии для этого?
Ну, во-первых, для абсолютного большинства читателей нет никаких критериев и нет никаких понятий «хороший» и «плохой» перевод. Он читает переведенное произведение как русское, и, как правило, сегодняшний читатель, во всяком случае, читатель, что называется, с улицы, не отличается большим пристрастием к тому, что он читает. Это вызвано еще и легкомысленными жанрами, которыми он интересуется. В самом деле и детектив, и любовный роман. Ну, в конце концов, более или менее все равно, как его переведешь. В любом случае, ты получишь удовольствие от эротической сцены или от узнавания, кто убил. Поэтому большинство сегодняшних читателей не так уж пекутся о чистоте русского языка и о том, как это все написано. В то же время есть немало книг, которые которые требуют более бережного отношения к языку. Но вот серьезные переводчики, если только у них нет особой нужды в деньгах, все-таки стараются не брать, переводить легкомысленные жанры. И поэтому приходится с ними серьезно потрудиться.
Я разговаривал с переводчиком Александром Ливергантом. Мать Виктора Голышева, Елена Михайловна Голышева, тоже была известной переводчицей. «Тихий американец» и «Наш человек в Гаване» Грэма Грина, «За рекой в тени деревьев» и «Старик и море» Хемингуэя, «Смерть камевояжера» Артура Миллера, «Дом, где разбиваются сердца» Бернарда Шоу выходили в Советском Союзе в ее переводах. Продолжаем беседу с Виктором Петровичем.
Она довольно поздно начала переводить, но в семье были сложности. Ее муж был кинокритик известный, потом начался космополитизм, естественно, он лишился работы. То есть он даже статей не мог печатать под свою фамилию, там его приятель под своей фамилией иногда какие-то рецензии печатал. Он был вполне известный, но попал в число первых космополитов-кинокритиков. Там за то, что он протаскивал Голливуд или Эрне Клера, у него книжка была про Эрне Клера. И стало... Его фамилия была Оттон, это его псевдоним, на самом деле его фамилия была Поташинский. Вот, а семья без денег очутилась, и надо было что-то предпринимать. Я помню, мне кажется, один из первых переводов был какой-то корейской пьесы, которая называлась то ли «Южнее 38-й параллели», то ли... Ну, а дальше пошло у нее, она в основном переводилась с Борисом Романовичем Изаком. Он был довольно знаменитый международник до этого, но в те же годы тоже как-то... вылетел из обоймы, но он был очень крупный международник и тоже по английским делам. Они стали переводить вместе. И почти, ну, я думаю, что 3/4 мать перевела вместе с ним. В основном Грина переводили они вместе, да, ну, и кое-что еще довольно много чего. Кое-что она переводила одна, он, например, там, не хотел переводить «Старик и море», но все равно это как бы идет под двумя фамилиями. «Старик и море» он не хотел переводить, потому что Молотов сказал, что это глупая книга, а он как более внимательный. Он, кстати, очень не хотел, чтобы я тоже начинал переводить, он сказал, это плохая работа, у вас хорошая профессия. Потом то же самое он говорил, «Королевская рать», вы поставите себя и журнал в неудобное положение, потому что это фашистская книга. Какая она фашистская? Ну, он был очень такой правильный коммунистический человек, очень искренний и очень чистый старого режима человек, и поэтому несколько наивный. И в отношении литературы тоже. Но очень достойный человек был.
Переводчик Виктор Голышев. Мы прервемся для краткого выпуска новостей, а затем продолжим программу «Мифы и репутация».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода» в Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В столице Боснии, Сараево, в детском доме произошел пожар. 5 детей погибли, по меньшей мере 17 получили ожоги. 2 в критическом состоянии. Все жертвы – маленькие дети. С сильными ожогами доставлены в больницу и няня, пытавшаяся их спасти. Пожар вспыхнул в одной из спален. Рано утром идет расследование. В центре Москвы задержаны несколько правозащитников, в их числе руководитель движения «За права человека» Лев Пономарев. Правозащитники проводили акцию в поддержку пострадавших при разгоне марша несогласных 14 апреля, не высказывая при этом своих политических взглядов. Мероприятие носило название «Экскурсия по местам боевой славы ОМОНа». В Натеречном районе Чечни произошла массовая драка школьников. 3 попали в больницу. Как сообщает «Интерфакс», подрались около 100 учащихся 2 средних школ из селений Горогорск и Комарова. Причины драки неизвестны. Европейский Союз и Россия не смогли договориться об отмене запрета на поставки мяса из Польши. Снятие эмбарго – главное условие начала переговоров о новом партнерском соглашении между Евросоюзом и Россией, заблокированных Польшей. Иран снова возложил на Россию вину за задержки в строительстве АЭС в Бушере. Представитель МИД Ирана заявил, что Россия теряет кредит доверия. В Москве проходит очередной раунд российско-иранских переговоров по этой проблеме. Главная проблема – финансирование достройки АЭС, заявляют представители российского атомстройэкспорта. Во Франции сегодня проходят президентские выборы. Лидерами гонки считаются кандидат от правящей правоцентристской партии Николя Саркози, представитель оппозиции социалистка Сигален Руайаль и центрист Франсуа Байру.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Переводчик Виктор Голышев. К 70-летию со дня рождения. Читатели знают множество книг американской классики в переводах Виктора Петровича. «Всю королевскую рать» Роберта Пен Уоррена, «Свет в августе» Уильяма Фолкнера, «Завтрак у Тиффани» Трумана Капоте. Сегодня Виктор Голышев у нашего микрофона. Откуда, работая инженером, вы брали силу и желание все это переводить?
Желание я чувствовал, пока переводил эти первые рассказы. Иногда там это продолжалось по 3 месяца, то, что переводишь после работы. Насчет силы я никогда не думал, там, есть у меня силы. Нет, мне нравилось, и я как-то, наверное, считал, что получается. Меня это мало волновало. Вообще, довольно рано, там, лет 20 чем-то, решил, что я не буду зависеть ни от чьих оценок, ни от похвал, там, ни от руганий. А дальше это был вопрос времени. Там я приходил с работы, вечером переводил или выходной переводил. Потом я, поскольку ты сидишь в научно-исследовательском институте, у тебя, естественно, карьера открывается. Там ты должен поступить в аспирантуру, защищать диссертацию. Я считал, что это будет потеря 3 лет жизни, поскольку попал в лабораторию, которая занималась тупиковым делом, и я это с самого начала знал. Очень неприятно, вроде, когда ты переводишь, ты не думаешь о том, нужно это кому-то или нет, но когда ты делаешь какую-то машину и знаешь, что она никому не нужна, и что она уже устарела до того, как ее придумали, да, или ты придумал, это очень неприятное ощущение. Я пошел к начальнику, говорю, вот хочу в аспирантуру. Он говорит, ну, вы вроде образованный человек, но ведете себя вяло там, не возникаете, да? Нет, подождем. Я так обрадовался и тут же уволился с работы, потому что мне не хотелось идти в аспирантуру. Я знал, что там годам в 50 я буду доктором наук технических или там каких-то физико-математических. Но мне это как-то вот эти рельсы, уходящие вперед, совершенно не привлекали. Здесь их нету в этом бизнесе, в переводном, да? Там ты одно делаешь, другое делаешь, но никакого прогресса в жизни нету. А там есть такое, что возвышение постоянное. Но я знал, что до доктора я когда-нибудь дорасту, но не больше. И поэтому вопрос времени был просто, вот все хорошо, теперь можно, ты свободен, да, это наука на тебе не висит, ты можешь уйти. Дурацкая такая ситуация тоже, опять-таки, да, ну а куда уходишь, а что у тебя в руках есть? Рисовать я не умею, музыку сочинять не умею, меня музыки не учили. И это вроде у меня получается, ну вот и все.
Вы как-то английский специально учили отдельно от переводческих нужд?
Нет, ко мне ходила учительница раз в неделю, а потом и 2 раза в неделю, там, скажем, с 4 до 9 класса, да, мать ее позвала ко мне, женщина, которую тоже выгнали из Академии внешней торговли, по-моему, то, что ее муж сел, да. Ну, она без работы была. Тут, значит, с 2 концов выгода была. И у ей был заработок, и у меня учение. После этого я не учил язык. Нет, ты просто читаешь, и все. После 9 класса не учил. Ну, там в институте нас довольно сильно грузили английским языком, хотя институт технический. Ну, как-то просто чтением книжек. Нет, я специально никакого не учил. И думаю, что до сих пор толком не знаю. Да, во всяком случае, очень многих слов не знаю. Да и всей жизни не хватит. Мы и русские слова не все знаем. Достаточно вдали поглядеть.
А вы интересуетесь работой ваших коллег по цеху?
Интересно, когда хорошие работы, да. Я знаю хороших переводчиков, и их работу смотрю, не всегда дочитываю до конца. Находки неинтересны, да. То, что один может найти, ты не найдешь. Но своими знакомыми, людьми, которых я люблю, там, или по-человечески, или как переводчиков, да, я интересуюсь. И стараюсь время от времени читать их. Дело в том, что переводы очень неприятно вообще читать, когда сам переводишь. Просто это надоедает. Да, буквы надоедают. Даже читать трудно по-русски в это время. Это такая работа, которая требует много времени, да. Просто сидение на стуле. И охота иногда сменить впечатление. Но да, вот знакомыми я интересуюсь, что они перевели. Незнакомыми нет почти. Иногда мне кто-то скажет, вот замечательный перевод, или кто-то принесет перевод, да, там мало знакомый человек или совсем незнакомый, тогда приходится прочесть. И бывают замечательные случаи, когда возникают хорошие люди.
А кого из мастеров перевода прежних лет вы цените?
Ну, я считаю, что вся кашкинская история, это назывался первый переводческий коллектив, они все были классные переводчики. И Вера Топер, и Евгения Калашникова, и Мария Федоровна Ларье, которую я даже лично знал, да, и довольно много с ней общался. Они были замечательные. Это люди старшего поколения. А там, кто немножко старше меня, я знаю, там, Кан, Беспалу, Бернштейн. Я боюсь вот эти все списки называть, потому что кого-то забудешь, и это будет обидно. Но я говорю, кто первый приходит в голову, а в голову приходит не все ввиду склероза, поэтому, значит, список ограниченный. И очень много молодых людей возникает время от времени. Сейчас просто такая ситуация в переводе, что на это жить нельзя, да? Поэтому молодым людям трудно в нем удержаться. Они должны зарабатывать чем-то другим. Или где-то служить, или синхронить. Я себе мог позволить отказаться от синхрона в молодости. Меня звали даже там раза два, или один раз я даже этим занимался. И это совсем другой заработок был по плотности, да, там, по времени. Но тогда можно было на это прожить. А сейчас молодым людям надо где-то зарабатывать. Хотя есть очень способные люди. Время от времени там кто-то появляется из студентов Литинститута. Обычно это там один или два человека на группу. А есть люди постарше, вроде Марка Дадяна или еще постарше. Борис Кузьминский, который перевел Фауза, или Башняк, который перевел половину Фолкнера, и Дан Ливи переводил. Есть замечательно способные люди, просто сейчас, ну, эта переводная литература разрослась количественно, но значение свое умственное в обществе потеряло, потому что раньше это типа была одна форточка в мир, в цивилизованный или в западный, не цивилизованный, а западный, у нас тоже была цивилизация. А теперь их много форточек, люди ездят, люди смотрят фильмы, ты можешь просто ходить в кино, мог пойти просто посмотреть, как бар устроен, потому что мы этого ничего не видели. И литература, естественно, очень большую роль занимала в нашей жизни, поскольку почему-то получалось так, что книжки пропускали, даже современные, начиная, я бы сказал, с середины 50-х годов полезло. А то до этого было 2-3 писателя, ну, из современных, которых допускали, а потом как-то полезло. Но все равно это был очень ограниченный поток и чисто литературный. Естественно, он большую роль очень играл в сознании здешних людей. В наше время, после 90-го года, уже это хлынуло со всех сторон, и хлынуло, кстати, не самый лучший продукт. Можно сказать, что более внешние вещи стали производить впечатление на наших людей. То, что он мог подчеркнуть из литературы.
Виктор Голышев. Работа переводчика. Вот как начинается в голышевском переводе знаменитый роман 1984 Джорджа Орвелла.
Был холодный, ясный апрельский день, и часы пробили 13. Уткнув подбородок в грудь, чтобы спастись от злого ветра, Уинстон Смит торопливо шмыгнул за стеклянную дверь жилого дома «Победа», но все-таки впустил за собой вихрь зернистой пыли. В вестибюле пахло вареной капустой и старыми половиками. Против входа на стене висел цветной плакат, слишком большой для помещения. На плакате было изображено громадное, больше метра в ширину лицо. Лицо человека лет 45 с густыми черными усами. Грубое, но по-мужски привлекательное. Уинстон направился к лестнице. К лифту не стоило и подходить. Он даже в лучшие времена редко работал. А теперь, в дневное время, электричество вообще отключали. Действовал режим экономии, готовились к неделе ненависти. Уинстону предстояло одолеть 7 маршей. Ему шел 40-й год, над щиколоткой у него была варикозная язва. Он поднимался медленно и несколько раз останавливался передохнуть. На каждой площадке со стены глядело все то же лицо. Портрет был выполнен так, что куда бы ты ни стал, глаза тебя не отпускали. «Старший брат смотрит на тебя», — гласила подпись. В квартире сочный голос что-то говорил о производстве чугуна, зачитывал цифры. Голос шел из заделанной в правую стену продолговатой металлической пластины, похожей на мутное зеркало. Уинстон повернул ручку, голос ослаб, но речь по-прежнему звучала внятно. Аппарат этот, он назывался телекран, притушить было можно, полностью же выключить нельзя. Уинстон отошел к окну. Невысокий, тщедушный человек. Он казался еще более щуплым в синем форменном комбинезоне партийца. Волосы у него были совсем светлые, а румяное лицо шелушилось от скверного мыла, тупых лезвий и холода, только что кончавшейся зимы. Мир снаружи, за закрытыми окнами, дышал холодом. Ветер закручивал спиралями пыль и обрывки бумаги, и хотя светило солнце, а небо было резко голубым, все в городе выглядело бесцветным, кроме расклеенных повсюду плакатов. С каждого заметного угла смотрело лицо Черноусова. «С дома напротив тоже. Старший брат смотрит на тебя», — говорила подпись. И темные глаза глядели в глаза Уинстону. Внизу, над тротуаром, трепался на ветру плакат с оторванным углом, то пряча, то открывая единственное слово — «Ангсоц». Вдалеке, между крышами, скользнул вертолет, завис на мгновение, как трупная муха, и по кривой унесся прочь. Это полицейский патруль заглядывал людям в окна, но патрули в счет не шли. В счет шла только полиция мыслей. За спиной Уинстона голос из телекрана все еще болтал о выплавке чугуна и перевыполнении 9-го трехлетнего плана. Телекран работал на прием и на передачу. Он ловил каждое слово, если его произносили не слишком тихим шепотом. Мало того, покуда Уинстон оставался в поле зрения мутной пластины, он был не только слышен, но и виден. Конечно, никто не знал, наблюдает за ним в данную минуту или нет. Часто ли и по какому расписанию подключается к твоему кабелю полиция мыслей? Об этом можно было только гадать. Не исключено, что следили за каждым, и круглые сутки. Во всяком случае, подключиться могли когда угодно. Приходилось жить, и ты жил по привычке, которая превратилась в инстинкт, с сознанием того, что каждое твое слово подслушивают, и каждое твое движение, пока не погас свет, наблюдают.
Джордж Орвелл, 1984. Перевод Виктора Голышева. На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Наш разговор сегодня приурочен к 70-летию переводчика Виктора Петровича Голышева. О своем отношении к голышевскому труду говорит Петр Вайль.
И я должен сказать, что тут, конечно, на вот это мое отношение чрезвычайно почтительное повлияла такая призма – Иосиф Бродский. Потому что Бродский очень много говорил о Голышеве, часто его вспоминал. И упоминал как авторитет, и опять-таки не профессиональный, а именно вот такой нравственный, человеческий авторитет. А что касается профессии и их отношений, вот такая короткая история, хорошо, по-моему, иллюстрирующая отношение Бродского и Голышева, или точнее даже Бродского к Голышеву. Я однажды взялся переводить две странички примерно прозаического эссе Бродского. Я-то вообще не переводчик, никогда этим не занимался, но для радио решил перевести. Оно существовало только по-английски. Для фиксации на бумаге я бы никогда не решился, а на радио, думаю, бог с ним. Перевел, принес Бродскому. Показываю, он посмотрел, сделал буквально там две правки и говорит, все в порядке. Ну, я просто взмыл, говорю недоверчиво Иосиф, что правда все в порядке? Он говорит, ну, знаете, если серьезно этим заниматься, то все переписать надо. А так, ладно, пусть будет. Ну, я насупился, надулся и говорю, а вас вообще-то какие-нибудь переводы ваши нравятся вам? Он говорит, нет, никакие. Я провокационно спрашиваю, а Гоушева? Он говорит, ну, с Микой, а Гоушев Виктор Петрович, но для друзей Мика, такое у него прозвище. Бродский говорит, ну, с Микой другое дело. Понимаете, вот я ему звоню, говорю, Мик, вот тут вот, может быть, лучше так перевести. Он говорит, да пошел ты. Только Бродский выразился полностью, а не как я перед микрофоном, понимаете, да? Вот это их отношение. То есть Бродский признавал за ним первенство своей области и, конечно, вот это вот товарищеское такое уважение, которое замечательным образом отразилось в стихотворных посланиях Бродского к Гоушеву. Их, насколько я знаю, всего 4. Первое написано в начале 71-го года из Ялты. Потом были 2 из Нью-Йорка в 74-м и 77-м. И последнее, это вообще одно из самых последних стихотворений Бродского. Написано в декабре 95-го года. В январе 96-го он, как известно, уже умер. И вот там есть замечательные строчки. Все это написано 4-стопным ямбом, каким написан Онегин. А, кстати, одно из посланий нью-йоркских написано просто онегинской строфой. «Я взялся за перо не с целью развлечься и тебя развлечь за океанской похабилью, но чтобы, наконец-то, речь про дело сговорить к поездке. Не чтоб свободы благодать вкусить на небольшом отрезке, но чтобы Нюшку повидать, дочь Бродского. Старик, порадуешься или смутишься, выглядит почти как то, что мы в душе носили, но не встречали во плоти. Жаль, не придумано машинки, чтоб, околачиваясь тут, пельмени хавать на тишинке». Авось еще изобретут. Но это только небольшой кусок, потому что послание длинное. Но чувствуете, какая легкость. Совершенно действительно не зря это 4-стопным ямбом. Конечно, это пушкинская легкость. Тем более, что все пересыпано жаргоном и нецензурной лексикой в большом обилии. Бродский и в речи употреблял, и вот в таких дружеских посланиях тоже. Между прочим, ровно так же, как и Пушкин. И, конечно, вот это отношение дружбы. Я не помню, чтобы Бродский о ком-нибудь говорил с таким восхищением, как о Гоушеве, и что это было за что. И когда читаешь, что говорит сам Гоушев о своей работе, и, например, то, почему он так полюбил американскую литературу. Посмотрите, что он говорит. «В Америке лучшие книжки написаны про отдельного человека визави общества. Не обязательно против, но он один. И это самое главное, что есть. Там больше степеней свободы. Там есть простор какой-то, он в прозе тоже виден. Пусть человек даже не про прерии пишет, а про нормальный маленький город. Но за этим есть простор. Вот это вот самостояние отдельного человека, то, что, конечно, роднило Виктора Гоушева и Иосифа Бродского».
Петр Вайль. Продолжаем разговор с Виктором Петровичем Гоушевым, 70-летним юбиляром. Каким образом вы преподаете искусство перевода в литературном институте?
Очень примитивным. Там даже ко мне, когда люди приходили, там коллеги, говорят, вы совершенно не рассуждаете про общую задачу произведения. Я, грубо говоря, учу правильно запятую ставить и деепричастный оборот на место ставить. Ну, в общем, самые элементарные технологии. Дело в том, что человек, у которого есть заводка настоящая, и который это дело любит, ему ничего учиться не надо. Ему надо показать какие-то азы техники. Да? Вот 5 лет мы этим занимаемся. А потом они выходят, и большинство не становится переводчиками, и большинство почти все. У меня очень технологический способ обучения, потому что я считаю, что способные люди, они сами всему научатся. Ты только можешь то, над чем ты сам долго думал, сократить их путь в этом смысле, да, и сказать, вот нехорошо, что тут у тебя рифма возникает, да, ненужная совершенно, или слишком много шипящих. Ерунда, да, казалось бы. Но из этой ерунды, на самом деле, занятие такое, что все складывается из ерунды, из мелочей, да. Вот учу мелочам. Не учу даже, нет, а просто как бы говорю о них. Это нельзя даже назвать учением. Они обычно переводят, и мы сидим и разбираем, что они сделали.
То есть у вас нет каких-то определенных приемов, ключей, тезисов?
Тезисов нет никаких. Я считаю, что это органическое дело. И есть, может быть, более интеллектуальные люди, но для меня это дело такое, которое или чувством, или интуицией должно определяться.
А создать какой-то специальный профессиональный переводческий журнал для обмена опытом вы считаете нужным?
Это очень сложно сказать. Дело в том, что это такое второсортное дело сейчас, занятие перевод, что еще говорить о специальном переводческом журнале просто смешно. Во-первых, Во-вторых, больше всего рассуждают о переводе те, кто там сам перевод не то что не состоялся у них, но у них много свободной энергии для рассуждений по поводу работы. Поэтому я несколько скептически отношусь к существованию журнала. Есть журнал такой технический в клубе переводчиков, где говорят про конкретные вещи, и люди, в большинстве случаев это речь идет не о художественном переводе, там, об устном переводе, о техническом переводе или о каких-то конкретных проблемах, скажем, о расстоянии между говорящими в англосаксонских странах и среди русских. Расстояние в смысле вежливости. Такие конкретные вещи интересно разбирать, но кому-то, наверное, очень важна, скажем, рациональная часть этого дела, а кому-то она не очень важна, да. Дело в том, что если очень много будешь знать, то не то, что скоро состаришься, а будешь как этот человек с бородой, которого спросили, какую бороду кладете, на одеяло или под одеяло. И он лег спать и не мог заснуть после этого. Вот я этого всегда боюсь, да. Слишком много знать я не хочу. Дело в том, что тобой управляет текст, который для тебя важен, или он тебя касается лично. И тут вопрос техники второй, если она уже есть. Слишком много знать, я считаю, не надо. Это тоже такая обскурантистская точка зрения, но какая есть.
А как вы подходите к новой книге? Прочитываете ее сперва всю до конца? Или сразу кидаетесь переводить? Обдумываете поначалу? Заболеваете текстом? Или как?
Прочитываю, не обдумываю и не болею. Болеешь обычно после перевода, если долго, сильно трудился, ты начинаешь болеть после этого, ну, просто из-за утомления. Нет, она сразу, во-первых, почти сразу тебе ясно, будешь ты эту книжку переводить. Обычно это с первых двух страниц. Там сам темп, какое-то движение, ритм, те детали, которые есть, и те детали, которые опущены, очень важно. Ты это сразу ловишь, и дальше даже можно не читать книжку, если ты ее не будешь переводить. Нет, но если будешь переводить, конечно, надо ее прочесть сперва, потому что в конце может выскочить такое, что вначале только упоминать. Скажем, у Фолкнера он там тебе загадку задаст, а через 200 страниц только будет отгадка какая-то. Нет, конечно, надо прочесть, но болеть там что-то нет. Книжка тебя касается лично, да, и поэтому ты ее переводишь. Обдумывать? Нет, не обдумываю. Ну, вот вы же с человеком знакомитесь, вы его не обдумываете, он вам понравился или не понравился, да? Или вот вы смотрите по телевизору, говорите, мерзавец, он вам ничего плохого не сделал. Эстетическое впечатление впереди идет этического и любого другого рационального. Вот если ты этим руководствуешься, интуицией, я не знаю чем, тогда не надо совершенно ее обдумывать. За тебя уже подумали, тебе только надо ее перевести.
Что вас связывало с Иосифом Бродским?
Ну, мы как приятели были, связывало знакомство. Вот вы про круг сказали, но это не круг, это тоже точка только. Мы довольно поздно познакомились с ним в 64-м году, а потом как-то время от времени виделись, он в Москву приезжал. Потом уже в Америке его несколько раз видел, когда был там. К сожалению, это знакомство прервалось с его отъездом постоянно. Ну, в 72-м году уехал летом. Но как-то, вроде, я думаю, что мы не перестали существовать друг для друга. Он для меня, по крайней мере, потому что я довольно много потом редактировал переводов его эссе.
Вы переписывались?
Он много довольно писал, я писал мало, потому что я просто письма не умею писать. И по телефону говорили, и письмами, да, обменивались. Ну, просто у него как бы более яркая жизнь была, я считаю, более разнообразная. Ну, естественно, надо уехать, потом надо совершенно в новой функции выступать, профессора и писателя уже. Там больше сведений можно было получить, чем я мог ему прислать, потому что они были очень частные, постоянно мы поддерживали связь.
Переписывались в годы, когда нельзя было?
Да я не могу сказать, что она не лишена. Письма приходили, мало того, что письма приходили, и даже стихи приходили. А иногда книжки кто-то привозил, кто приезжал оттуда. Ну, тамошние люди обычно, тамошние или французские какие-то. Я думаю, что и туда доходило. А ничего такого не было. Про свою жизнь письма. Они редко что-то касались политического или того, что могло вызвать нездоровый интерес у читающих.
Какие собственные переводы вам нравятся больше?
Я не делаю какого-то различия между ними. Они меня более-менее все устраивают. Да? Некоторые хуже, просто книжки хуже. Я не знаю, когда ты делаешь все, что ты можешь, ты уже не выбираешь, какой лучше, какой. Я знаю, какая книжка лучше, да, там, ну, там, Фолкнер лучше или Уоррен лучше. Но это не значит, что они там самые знаменитые или больше всего читаются. Я не могу сказать, что я люблю переводы, потому что я их не перечитываю. Мне это уже не интересно. Как бы у меня в настоящее время есть, если что-то приличное. Меня уже прошлое не интересует. Прошлое вообще не интересует работу. Будущее интересует только в плане экономическом, а прошлое в художественном плане не интересует совершенно. Поэтому я думаю, что больше всего нравится книжка, которую ты переводишь сейчас, потому что той уже нету. А сравнивать старый, этот хороший перевод, этот похуже, я не могу, мне уже как-то это все отъехало.
То есть без гордости относитесь к своему труду?
Нет, без всякой гордости. Я считаю, что эта работа такая же, как любая другая. Я знаю, что это не очень распространенное мнение. Ну, и люди вообще склонны, особенно интеллектуального труда, переоценивать свое место в жизни. Я думаю, что это место весьма скромное. Писатель — это дело другое. Он написал, за него никто этого не напишет. За переводчика переведет другой человек. Нет, я не говорю это ни с гордостью, ни со смирением, но это работа, как любая другая работа, как водителя троллейбуса, как плотника, да, просто, ну, там, ты не с рубанком сидишь. Чё, я не считаю, что этим надо гордиться. Ну, тебе, да, досталась такая работа, или ты ее выбрал. Может, я хотел быть плотником, не получилось, там, в 30 лет. Я думаю, что то же самое может любой человек про себя сказать, который здраво на мир смотрит. Есть люди, которые замыкаются в этом деле, и как бы им это кажется чем-то особенным. Мне так не кажется. Вообще, это, кстати, очень вредит переводчикам с возрастом, когда их уже процесс их перевода, их работы интересует больше, чем оригинал. Они слишком много заняты собой. И я считаю, что это очень вредно. Надо свое место всегда знать, и оно не такое большое.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», приуроченную к 70-летию переводчика Виктора Голышева. У нашего микрофона выступали Петр Вайль и Александр Ливергант. Отрывок из голышевского перевода Орвала читал Владимир Тольц. Режиссер Илья Бобчинецкий. Подготовил и вел программу Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день».
Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о сборнике стихов Марии Галиной «Не земля».
Затем передача «Мужчина и женщина», в которой следуются традиции Китая.
Во второй половине часа программа «Радиоблог». Мы подведем итоги конференции «Интернет и бизнес».
У нас в гостях писатель и журналист Алексей Андреев.
Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Через 20 лет ее не будет. Через 20 лет будет Третья мировая война.
Ну, если взять вот окружающую среду, то хотелось бы, чтобы подтянулась экология, чтобы на нее тоже взгляды какие-то обратили.
Но я все-таки считаю, что Россия окончательно сблизится с Европой, как-то менталитет притрется к европейскому и станет вполне благополучной страной.
Хотелось бы надеяться, что наша страна выбьется в лидера. Ну и хотелось бы наконец-то закрыть тему с Чечней с нашей.
Ну, в идеале, конечно, страна, в которой вся таблица Менделеева в земле, кроме самой таблицы, ничто продать не может. Конечно, нужно навести порядок, прежде всего, в хозяйстве.
Ну, насчет уровня жизни, я думаю, останется все по-прежнему.
Если правительство повернется не задницей, а душой к народу, то, может быть, что-то и будет получше. Но я в это не верю.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».